Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о судьбе и трудах одного замечательного писателя-фронтовика Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Человек, наверное, каким-то бесспорным девизом которого было говорить правду, сколь бы тяжелой и сложной она ни была. И для того, чтобы творчество Кондратьева осветил нам человек, знающий фронтовую прозу, мы пригласили к нам сегодня главного редактора портала «Прав чтения», известного поэта, критика Сергея Сергеевича Арутюнова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И, что ж, первый вопрос традиционен, когда в центре нашего внимания историческая личность, а Кондратьев по уровню известности и по уровню влияния на умы – это, можно сказать, полновесная историческая личность, мы просим своего рода визитную карточку, 2-3 фразы, то, что нашим радиослушателям, по идее, должно приходить в голову, когда начинается разговор о Кондратьеве и его литературных произведениях.
Вячеслав Леонидович – это автор уникального жанра, наверное, образованного всего 2-3 людьми в советской прозе. Я называю его даже не лейтенантской прозой, а солдатской правдой. Вот солдатская правда – это высшее достижение того, что мог вынести вообще фронтовик из того, что он вообще мог вынести из войны. Это высшее достижение, это превыше даже вот этих больших стратегических эпопей, где даются развернутые картины, панорамы. Это человек, который пришел к своему абсолютному признанию в писательских кругах, когда ему было 59 лет. 59 лет. Это очень поздно и для 20 века, и вообще. Это человек, который был на редкость скромен. Он, его слава абсолютная, она не цвела вот такими пышными, да, госпремии там какой-то. Он получил всего 3 премии. 3. Причем маленьких. Это от «Московского комсомола», от журнала, по-моему, «Дружба народов» и еще какую-то, да, ну, это вот малый такой вот венец его этих самых наград. И человек, который, не бравируя нисколько ни тем, что он вынес, ни тем, что он написал, он так и ушел от нас, вот в этих самых погонах рядового, буквально, хотя звание у него было, конечно, выше.
Ну что ж, резюмируем. «Солдатская правда», звучащая из уст человека скромного и вместе с тем очень много перенесшего. Ну вот вы упомянули то, что этот жанр, или, как сейчас сказали бы, наверное, формат фронтовой литературы, которую раньше называли лейтенантская проза, впоследствии солдатская правда, по вашим словам, состоит буквально из 2-3 людей. Ну, Вячеслав Кондратьев, наверное, Виктор Курочкин, возможно, Юрий Бондарев, или вы кого-то еще имели в виду?
Ну, наверное, Виктор Петрович Астафьев я имел в виду, ну, в части «Проклятые и убиты», когда он окончательно вот обращается именно вот к рядовому составу и пишет вот буквально из глаз, да, вид из глаз, как это называется в компьютерных играх. Это вот просто от лица даже младшего сержанта буквально.
Ну, прежде всего, наверное, первая часть – лагерь, да, действительно. Да, наверное, мало кого можно добавить.
Мало.
Мало. Там «Северная корона» или там даже книги Стаднюка – это несколько не в ту степь.
Не в ту, не в ту.
Ну что ж, давайте обратимся к тому, кем пришел Вячеслав Леонидович на войну, какова была его предвоенная судьба. Насколько я понимаю, война до такой степени выжгла эту личность, до такой степени прошла через нее огненным рубежом, что буквально все изменило в этом человеке. Но вот с чего все начиналось.
Началось все в 1920 году. Полтава, Украина. Семья там мирно совершенно живет, рождается сын. И, казалось бы, как можно мирно жить в 20-м году в Полтаве? Это же зона, это же рядом Гуляйполе наверняка, какое-нибудь Махно, какие-то банды. Разумеется, семья скоро подается. Куда? Туда, где более-менее власть есть.
А что за семья? Крестьяне или там какой-то...
Да нет, довольно образованные люди. Мать, по-моему, его работала, в общем, ну, такой настоящий народный интеллигент.
Представитель образованного класса, да, но в его народной русского... формации.
Да, учитель русской литературы, насколько я вот помню, да. Отец тоже, в общем, не просто вот токарь или слесарь, плотник, любили так писать в биографиях, там вот, рабочий класс. Это интеллигенты, и, конечно, они, в общем, поняли, что не будет, наверное, лишним, если будет твердая власть где-нибудь, хоть какая-то, да, ну, не там к Врангелю в Крым, а к власти, которая была им близка, и они поехали в Москву. И мальчик вырос в этой Москве, и ничего другого, никакой он Полтавы, наверное, и не помнил толком. Ну, нет там вообще ничего, вот из Полтавского, собственно, да. Это вот так же, как я в Красноярске родился.
Вы имеете в виду, что нет, в его творчестве не видно.
Не видно, абсолютно. Это москвич, природный, вот кровяной москвич, который, для которого вот Сретенка, там, Таганка, вот все эти места, да, в любой переулок, это с нежностью все перечисляется, потому что это вот есть воздух, которым мы все дышим. С нежностью это проходит в романе, например, «Красные ворота», потому что так и названо, кстати, топоним московский. И в 38-м году ему 18 лет, а это возраст призыва на срочную. И удивительным образом, трескает всю страну, срочно он служит на Дальнем Востоке. 2 года.
В местах немирных.
В местах немирных. Гарнизон гигантский держался там не просто так, потому что ось все-таки Италия, Германия и Япония, милитаристская Япония, была довольно сильной угрозой нам. И...
Ну, были бои на КВЖД, на Хасане, на Халхин-Голе, да.
Да.
Как-то это затронуло его или прошло стороной?
Свидетельств не сохранилось. Это, видимо, были... Это срочное было, это резерв. Может быть, действительно, срочников берегли. Но к исходу 40-го года, вот когда, да, уже проходят вот эти самые вожделенные 2 года, получается так, что в делении на там, срочку и кадровых уже Вячеслав Леонидович попадает все-таки в кадровые, потому что уже первые идут звания, там, в общем, и так далее, он постепенно приобретает себе вот эти, ну, если не звездочки, то лычки. Но... И он уже обстрелян он или не обстрелян, то есть к 41-му году он еще не успел демобилизоваться, их перебрасывают сюда.
А вот здесь вопрос, который далеко не всем сейчас будет понятен. Срок службы. Ну, допустим, я отслужил в конце 80-х 2 года срочный. Именно тогда ввели 1 год срочный. До этого было гораздо больше, служили дольше. Поэтому разные поколения откликаются на то, что его еще не демобилизовали, кто-то пониманием, кто-то удивлением. А сколько вообще тогда служили? Вот он в 38-м году попал в армию и...
Ну, наверное, это были 2 года. 2 года обучения в воинской учетной специальности. Потом многих уговаривали пойти в сержантскую школу, остаться, потому что у людей там все-таки, ну, они привыкали к месту, они привязывались. И очень многие оставались, потому что действительно в армии они чувствовали, что армия их не выдаст и не сдаст. В голодное время, кстати говоря, еще была свежа память о и поволжском голоде, и вообще всех этих катастрофах крестьянских. И мозговитые парни... из деревень, из городов, они предпочитали остаться, если у них было здоровье, конечно, если они были дистрофиками.
То есть Кондратьев принял армию, и он решил остаться там после срочной службы.
Уже... Я думаю, что было принято им такое решение, хотя и, в общем, это в биографиях как-то не очень отражается, но, видимо, он пошел уже учиться на офицера. То есть это начиналось все, начиналось, как и сегодня, там сержантская школа, да, то есть младший командный состав и так далее. Так себе после срочной ребята за год, за полтора добывали вот эти звездочки лейтенантские. Вот именно так.
Кто он в 41-м году, сержант или уже офицер?
Он уже прибывает в качестве заместителя командира взвода, то есть это не ниже сержанта, но это почти, ну, это лейтенант, в общем, да, такой. Он же получает, когда вот уже заканчивается вот этот один из страшных эпизодов, у него просто убивают командира роты. Командир роты убит на поле боя, в атаке. Кто принимает командование? Он был старшим, значит, командир роты, это не меньше лейтенанта, Кондратьев принимает роту. Потому что кто-то должен немедленно вот эту атаку продолжить, он принимает роту. Ну что, ну очевидно. Если ему задним числом присвоили, в этом ничего страшного нет.
Задним числом присвоили звание лейтенанта, да?
Вы знаете, вот надо сопоставить документы, кем он приехал, то есть заместитель командира взвода, это, конечно, сержантская должность,
да,
это понятное,
конечно,
звание. То есть, если ему потом выправили, да, как вот майор Гагарин сошел уже там подполковником, да, или там майором он уже сошел в Шереметьево, там, во Внуково, да, вот на звездную дорожку, а полетел-то он.
Но, и, честно говоря, во время войны бывало так, что сержанты и старшины командовали взводами, в этом не видели ничего такого особенного. Боевые действия, моментально люди выходят из строя, надо кому-то заменять. Вот и, собственно, и Кондратьеву также пришлось. Но с чего он начинал войну? То есть в его творчестве постоянно прослеживается самое, наверное, трудное, самое страшное направление — Ржевско-Вяземское. Но оно ведь не с начала войны. Где он в 41-м, где он в 42-м, когда он попадает в эти свои гиблые места?
Значит, когда только вот в армии пришли в движение, на Дальнем Востоке, значит, они, видимо, долго еще соображали, какие части отправить. Еще долго не доходило до речи до сибирских дивизий, да, которые, в общем-то, отбивали московскую вот эту атаку на город. Сибирские дивизии подтянулись где-то в октябре-ноябре, то есть это имеется в виду, да, вот резерв сибирский.
Ну, там, это отчасти миф, то, что это только сибирские дивизии
нет,
собирали.
Конечно, нет.
Собирали с Средней Азии, с Русского Севера, с Пермского края, и в том числе из Сибири и Дальнего Востока. Из Дальнего Востока, кстати, не очень охотно, потому что японская-то угроза все еще не была снята.
Я думаю, что это был такой движущийся резерв, что они очень медленно ехали, то есть буквально несколько месяцев у них была, наверное, такая же эпопея, как у эвакуированных, то есть доехать до Кургана можно было за 2,5 месяца, и то через Нижний Новгород, я имею в виду пути эвакуации Москвы. Вот. То есть такая же эпопея, наверное, они стояли на станциях бесконечных, это описано в Сележаровском тракте. Дорога на фронт, она бесконечна. У Астафьева описана дорога на фронт, то есть не все доезжали до того, доходило, да, что вот эти вот зимние месяцы 41-го и первые месяцы 42-го, это только занимала дорога.
Ну, голодные, холодные месяцы, действительно, многие солдаты не выдерживали, умирали.
Да?
Или оказывались в санбатах уже совершенно небоеспособными. Ну вот, давайте так, мы застаем сейчас Вячеслава Леонидовича по дороге на фронт. Там совершится, может быть, самое главное в его жизни, помимо, собственно, литературного творчества. Для того, чтобы предварить его пребывание на фронте, мы сейчас поставим песню из фильма «Командир счастливой щуки». «Давным-давно была война».
За годом год стучит в окно. Была война. Давным-давно, давным-давно в запас ушли солдаты. Но были о ней всегда нужна, о том, какой была война когда-то.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и Сергей Сергеевич Арутюнов, главный редактор литературного портала «Прав чтения», известный поэт, критик, рассказывает нам о писателе-фронтовике Вячеславе Леонидовиче Кондратьеве. Ну, мы уже затронули некоторые эпизоды из боевой судьбы. Давайте попробуем сейчас посмотреть на все это с самого начала, со старта пребывания Кондратьева на фронте. Ему повезло попасть, в общем, на одно из самых сложных мест на всем русско-немецком фронте.
Основной эпизод был связан с двумя населенными пунктами. Есть книга у Вячеслава Леонидовича, которая так и называется «На поле Овсяниковском». Это Овсяниково, и это деревня Панова. Такой вот уголок русской земли, земли, в общем, ну, Тверской. Это около Ржева. И вот там был совершенно разыгран очередной акт вот этой ржевской драмы, которая отняла у нас... По разным подсчетам, даже не хочется говорить, сколько людей. Сколько сотен тысяч людей она отняла у нас и у немцев.
Сейчас уже речь идет о миллионе.
Да, идет речь. Некоторые очень такие ретивые, да, наши подсчитыватели, они этот миллион увеличат до 1 200 000. Но нам уже здесь, наверное, не совсем важно слышать цифры, когда мы уже понимаем порядок вот этой цифры. Это на языке маршалов, это цена. Цена. Обычно цена объявлялась за Варшаву, Прагу, Кёнигсберг, Берлин. Сколько будет стоить, да, взятие Киева, форсирование Днепра?
А тут за городок Ржев.
Из 5500, из 5500 домов городка Ржев к исходу осталось 317 или 315 домов. Это сложно было назвать домами, поскольку в них жить было все равно нельзя. О дереве Овсяниково сказано следующее, в скобках, ныне не существует. То есть то место, которое несколько раз навалом брали красноармейцы, превратилось в руины, и жители, которые после войны уже, да, начали из других стекаться и боязливо смотреть, а что же там, собственно, осталось, они поняли, что жить там они не будут больше.
Да, наверное, страшновато было жить, когда там поле костями засеяно и кровью полито.
Там не просто поле. Когда Вячеслав Леонидович вспоминал, а вспоминали и некоторые его, даже не однополчане, сослуживцы из других частей, они описывают такие картины, которые в художественную литературу не попадают. Я могу привести один пример, но мне даже боязно, что вот это светлое радио. Понимаете?
Ну, я думаю, что светлое оно или не светлое, а правда-то у нас никогда не чуждались.
Тройной слой тел, усеянных паразитами, если дул ветер, или какой-то осколок случайный попадал в эти тройные слои, то разведчики, которые ползли четвертым слоем, пытаясь еще наступать, они содрогались, потому что в них все это попадало. Вынести это мог человек крепкой крестьянской закалки, закрывший глаза, закрывший слух, уши, потому что вперемешку лежали и наши, и немцы, и ползти по ним, внутренне не содрогаясь, было нельзя. Ну, никакой нормальный человек этого не вынесет. Но они лежали там несколько месяцев. Представляете, во что это все превращалось? Называлось долиной смерти, роща смерти. Все это
холм
там.
Смерти.
Холм смерти, да, и так далее. Деревня Овсяниково – это притча, которую рассказывает нам Вячеслав Леонидович. Поле обстреливалось не со стороны, собственно, даже одной деревни Овсяниково, а с трех сторон. Этот огонь не просто какой-то кинжальный, навесной или какой-то, он сплошной. Поддержка артиллерии была такая. Значит, у артиллеристов в батареях было по 3-4 снаряда. Они берегли их для того, чтобы блокировать возможную контратаку танковую немцев. Никто не стрелял. Пехоте придавалось несколько танков, 2-3 на взвод. Но не так это было, как вот, знаете, показано вот в наших замечательных фильмах. Идет танк, а за ним следует пехота. Нет, танки следовали сзади. Их подбивали буквально сразу, потому что у немцев была великолепная артиллерия, пристреленная. Не было авиации совершенно. Авиации не было, никакой авиаподдержки, да, бомбовых ударов каких-то. У немцев она была. Ну, рамы летали, да, вот эти всякие селедки Хенкеля. Все это пикировало наши позиции. Когда 132-я стрелковая бригада вышла на позиции после недельного буквально марша, потому что железные дороги туда не подходят, это глушь, по снегу, мимо сожженных, раздолбанных полностью деревень, где было нечего взять. После недели вот этого марша изнурительного, уставшие люди пришли на позицию.
Да еще к тому же голодные, потому что пища
не
всегда
было еды.
Запаздывала.
Она не просто запаздывала, ее вообще забывали к ним подвозить, никаких полевых кухонь. Они пришли в заснеженный лес, мокрый совершенно. И единственное, что они могли сделать перед атакой, которая должна была последовать через несколько часов, это уставшими, ободранными руками обломать лапник. Зачем они это делали? Чтобы сделать себе маленькие, как, знаете, у пионеров и школьников, шалашики, укрыться от ветра. В этих шалашиках единственное, чего было вдоволь, это махорки. Ни хлеба, ни сухарей, ни концентратов, ни масла, ничего подобного у них в карманах не было, даже семечек не было. Они сворачивали толстые цигарки и бесконечно вдыхали в себя дым, испытывая какое-то сладостное ощущение в горле, как будто оно наполняется, как будто оно, знаете, что-то проглатывает. Это иллюзия, это солдатская иллюзия хлеба. На утро их погнали. Сначала пошел один взвод, потом второй, потом пытались коллективную атаку. Эти атаки продолжались несколько недель. К исходу вот этой первой смены из 150 человек роты у Вячеслава Леонидовича оказалось под рукой 15 человек.
9 из 10 легло.
Да, кстати говоря, точно. Все остальные были убиты. Те, которые остались, были легко или там как-то, в общем, контужены, ранены и так далее, они оставались в строю. Это был факт. Эпизод, который описан в его повести «Искупить кровью».
Одна таков. Из атак на Овсянникова.
Да, одна из атак. Дуриком взяли, говорит один из бывалых солдат солидного возраста, ему очень хорошо за 40, если не за 50, тогда брали и таких. Это, как знаете, суворовский чудо-богатырь. Дуриком взяли, быстро как-то перебежали, да, вот удалось. Немцы как-то слабину дали. К ночи разворот, контратака. И людей, безумно уставших, не спящих, потому что они боятся просто, да, и спать, и так далее, но хоть как-то, как выражаются солдаты, покемаривших, выбивают из этой деревни. Немногие добираются до своих под минометным огнем сплошным, все пристрелено, да. Как-то рвами, канавами удается нескольким выбраться. В строй встает вот примерно 27-30 человек. Выходит командир батальона.
И отправляет их назад.
Бритый, сытый, прекрасный человек, у которого приказ.
И несколько нетрезвый, насколько я помню по тексту.
Да, он принял, конечно, перед тем, потому что он понимал, чего будет стоить ему сказать этим людям, чтобы они через 20 минут разворачивались и шли брать деревню назад. У примерно 150-200 немцев, которые только что туда пришли на свои же позиции, в свои же вырытые окопы. Я забыл упомянуть о том, что в этом снежном лесу у наших-то окопов не было. Ни блиндажей, ни крытых окопов, ничего.
Ну и итог. Сколько оставался в строю Вячеслав Леонидович Кондратьев вот в таких условиях, которые он описал, ну, скажем так, с точностью, можно сказать, фотографической. Сколько он там продержался?
У него было одно легкое ранение, после которого его отправили все-таки в Москву. Это тоже все эти эпизоды тотально описаны вот в повести Сашка, которая, собственно, всколыхнула все писательское сообщество в 79-м году, когда она была напечатана.
А она, надо сказать, по сравнению с остальными еще легче. Там Вячеслав Леонидович пожалел читательскую аудиторию, многих вещей не договорил до конца.
Хотя и без этого понятно, что легкораненые солдаты, которых должны были бы, вообще-то, в принципе, да, как мы привыкли, у американцев только начинает стрельба, немедленно эвакуируйте нас отсюда, да, вертушки и так далее. Легкораненый солдат Сашка с поврежденной рукой, с постоянными болями, буквально сотни километров своим ходом идет в тыл. И никто не помогает ему, и практически никто не кормит.
И он вынужден выпрашивать еду.
Он вынужден со своими товарищами выпрашивать еду в хатах. Причем в какой-то хате встретят нормально, отнесутся. А у нас для вас, для солдатиков отступающих, котел здесь мы собираем, да? Ну какая-то богатая деревня более-менее, да? Что-то они сохранили. Кладут спать, кормят картошкой, а иной раз и гонят. То есть вот бывало и так. А что вы отступаете, да?
Ну, горькое слово. Сами виноваты.
Да, горькое слово могли сказать
им. Вот, насколько я понимаю, он там несколько месяцев провел до ранения.
Летнее, да, ранение легкое. Он, его отправляют в Москву, он несколько там, недель, может быть, находится на излечении. Я напомню этот эпизод. Это потрясающе вообще, это совершенно другой мир. Это мир народа. Солдат, лейтенант Володька, который потом будет в Красных Воротах, уже демобилизованным после войны, открывает дверь своей московской квартиры, мать бросается к нему и спрашивает: «Ранен?» Он говорит: «Да». «Какое, легкое или тяжелое?» Он говорит: «Легкое». И она заливается слезами. Значит, ненадолго. Представляете, какой уровень, да? Это совершенно не похоже на вот эту бравурную, вот эту, как это называется, я даже не подберу слово, бравурную вот эту эпопею, когда, значит, солдат, настоящий красный воин, он бы жалел о том, что у него легкое ранение, он бы рвался на фронт. Это другое сознание. Это от народа, от земли, от корней.
Ну, видимо, настоящая война не очень похожа на брызги шампанского. Ну что ж, вот Кондратьев оказывается в Москве, какое-то время его лечат и опять отправляют на фронт.
Разумеется.
Но, по-моему, уже не в строевые части. Или все-таки он опять попадает в пехоту?
Обязательно в пехоту. Это его специальность. На фотографии, которые можно видеть, это совершенно бравый человек, в Будённовке, кстати говоря, еще в той, вот, он плотно, и он смотрит уже, понимаете, у него уже офицерский взгляд, вот это замечательная его фотография, когда человек уже встает над собой, и он понимает, что это его работа, это его профессия, вот в этот момент был этот, сделан этот снимок, он уже командир, и его ранение второе, оно следует только через год, и уже после этого ранения действительно он оказывается небоеспособным. А дальше уже начинается совершенно
другое. И воевал он, опять-таки, на том же самом Ржевско-Вяземском выступе,
да?
Который советские войска три раза всерьез по-настоящему атаковали и три раза так и не смогли взять, только отобрали часть территории немцев. Потом немцы просто вынуждены были очистить под общим давлением на всем фронте.
Им, по-моему, даже в тыл заходили, они просто опасались, что кольцо замкнется, потому что с двух сторон они уже были обложены Калининским и Западным фронтом, да, войсками. Эта линия очень долго не сдавалась, то есть какая-то просто мажено какое-то, или там голубая линия буквально, как будто в этих лесах можно было за что-то держаться. А сколько атак?
Ну, пересеченная местность, речушки, болота, овраги.
Вот именно, русский ручьи. Север. Это практически русский север. Пусть никто не иронически не ухмыляется, особенно из наших уважаемых ленинградцев и так далее, что тоже мне, мы намного севернее, нашли тоже север. Север, господа, сосны, песок, болото.
Не жарко.
Не жарко.
Ну, хорошо, 43-й год. Вячеслав Леонидович получает тяжелое ранение и уже не может быть в строю. И он действительно уже с офицерскими звездами отправляется на нестроевую службу. Он успел получить какие-то боевые награды?
У него по итогу вообще всего это вместе с юбилейными их 10, но это с юбилейными. Вообще за отвагу он получает, потому что это действительно отвага, потому что он... Да, вот с этим самым пистолетом в руке. Тут не уточняется, с каким, но я-то понимаю. Мы-то с вами понимаем, с каким. Это не его офицерский
пистолет. С трофейным, скорее всего.
Конечно же. Он с Вальтером, который он в рукопашной, наверное, схватке отобрал. Ну, ведь мало какой солдат, да, пожертвует офицеру своему трофею, но он его лучше утаит. С трофейным Вальтером, доставшимся в рукопашной схватке, это описано в Сашке. Он поднимает в атаку роту. Здесь получает ранение, но атака-то оканчивается успешно, и поэтому наградные документы стабильно уходят и имеют.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, может, это страшно, может быть, это дико, но тем не менее. Вздохнем спокойно за нашего героя. Его, слава богу, ранило тяжело. Его теперь не бросят в самое пекло. Он, может быть, к концу войны останется жив. Ему повезло. И с этими словами все-таки напомним, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем разговор, чтобы буквально через минуту вновь продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».